В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии» без линии разграничения. В студии Оксана Витер. Сегодня вторник, 7 февраля, и в ближайший час говорим о таком. 15-летний мальчик погиб в результате минометного обстрела поселка Курдюмовка в Донецкой области.
Снаряд вот разорвался, ворота вынесло, естественно, все окна вылетели, там еще две двери и пробило, и ребенку прямо в сердце.
Он еще не упал, дед его на руки, все, деда, успел сказать только деда все.
Как сообщает наш корреспондент, сепаратисты не прекращают работу артиллерии из жилых районов Макеевки и Донецка. Представители ООН рекомендуют властям Украины платить пенсии всем жителям Донбасса.
От його мало хвилює питання про те, наприклад, що у нас убивають наших військовослужбовців, про те, що йде війна. Його хвилює тільки одне, щоб Україна платила пенсії людям, які знаходяться на непідконтрольній території.
А в студії ми поговоримо про те, залежить ли Україна від закупки вугілля у сепаратистів. Йде 14-й день блокади непідконтрольних територій, і по заявленню ветеранів, уже 15 тисяч вагонів не зайшло к окупантам. Но на віддільних електростанціях заявляють, що запаси вугілля на ісході, а це і отоплення, і електричество для всей Украины. Так нужен ли Украине уголь, закупаемый у сепаратистов? Звоните нам, высказывайте свое мнение. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатны по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы расскажем сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Егор, скажи. Здравствуй. Скажи, пожалуйста, там группа депутатов Верховной Рады заблокировала трибуну с просьбой бойкотировать посла Германии. Из-за чего?
Да, они заявили, посол Германии в Украине, он заявил о том, что можно провести выборы на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом подробнее через пару секунд. Посол Германии в Украине Эрнст Райхель допускает возможность проведения выборов на неподконтрольной территории Донбасса до вывода российских военных формирований. Об этом он заявил в интервью агентству РБК «Украина». По его словам, выборы должны состояться на тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. Кроме того, он по этому поводу отметил представление о том, что сначала одна страна должна выполнять практически все требования, и только после этого другая страна начнет отвечать взаимностью. Эти понятия нереалистичны. Группа народных депутатов Украины уже объявила бойкот послу Германии. В поселке Курдюмовка Торецкого горсовета из-за обстрела накануне приостановлены занятия в школе и отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщает Главное управление полиции в Донецкой области. Всего в поселке живет 580 человек, из них 106 – это дети. Напомню, вчера в результате обстрела от осколочного ранения в область сердца погиб 15-летний парень. Ранение он получил при падении снаряда у дома на улице Севастопольской. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили около 80 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Боевики применили запрещенные минскими договоренностями виды вооружений на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Минулої доби на Луганському напрямку найбільш неспокійно було в районі селища Кримське. Донецький напрямок. Напруженою обстановка залишається в Авдіївці. Сумарно ворожі обстріли тривали там вчора близько 12 годин. Не припиняється бойова активність окупанта і в районі Донецького аеропорту. Маріупольський напрямок. Бойова активність ворога минулої доби змістилася на південь.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах на юге контролируемой боевиками территории. В группировке ЛНР сообщают о 4 обстрелах со стороны ВСУ в районах сел Смелое и Логвиново, поселков Донецкий и Фрунзе. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО. Об этом министр сообщил на пресс-конференции в Киеве. По его словам, имеющихся запасов антрацитового угля хватит для работы ТЭС до конца зимы. Однако в случае полной блокады запасы антрацитовой группы до конца марта будут фактически на нуле. Насалик уточнил, что параллельно ведутся переговоры с частными компаниями о поставках антрацитовой группы угля из США в объеме 1 миллион тонн. Также, по его словам, министерство готово отказаться от угля с оккупированных территорий только в случае принятия соответствующего решения на государственном уровне. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 8 февраля, на Донбассе будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 21 до 25, днем от 11 до 14 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
15-летний мальчик погиб в результате минометного обстрела поселка Курдюмовка, что возле Майорска Донецкой области. Дома мирных жителей попали под бомбежку минувшей ночью. Масштаб разрушений сейчас уточняют полицейские. Здесь до сих пор нет света, занятия в местной школе отменили. Из прифронтового поселка вернулся Никита Луцкий.
Курдюмовку прошедшей ночью обстреляли из минометов. Здесь разрушены и повреждены несколько домов, перебиты линии электропередач. Жители говорят, что поблизости нет позиций военных и зачем бомбить мирный поселок, не понимают.
Сейчас у нас 9. Люди добрые, до тех пор были, сукины сыны. До тех пор были, что не доведи Господь. А при чем люди тут?
Сегодня жители поселка считают воронки, а полицейские устанавливают количество разрушений. Но самой большой трагедией для жителей Курдюмовки стала гибель местного юноши Александра. Осколок мины попал парню прямо в сердце, рассказывают соседи.
Снаряд тут разорвался, ворота вынесло, двери тут вынесло, естественно, все окна. Вылетели, осколки, там еще две двери пробило, и ребенку прямо в сердце.
Где-то его на руки взял, еще не упал, где-то возле него был. Вот он бежит левым, а дед возле него прямо. Он еще не упал, где-то его на руки, все, деда, все, и успел сказать только деда, все.
В полиции говорят, что выехали в Курдюмовку немедленно вместе с военными медиками, но спасти мальчика было невозможно, он умер до прибытия помощи. Следователи открыли уголовное дело по статье «Теракт», говорит старший инспектор Бахмутского отдела полиции Екатерина Савранская.
Хлопчика одразу кинулися рятувати, як тільки нам надійшло повідомлення, виїхали, однак по дорозі було повідомлено, що хлопчик помер. Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України, тобто терористичний акт.
Минувшую ночь жителі Курдюмовки провели в подвалах. 10-летний Денис Вороничев говорит, что нет ничего страшнее ночной бомбежки.
У нас аж только стекла тряслись, мы сразу все в подвал опустились. Фу. Все перепугались нас. Страшно.
Когда вышел утром из подвала, увидел возле дома три огромные воронки в половину человеческого роста, рассказывает пенсионер Юрий Янковский.
Это непредсказуемо. Я в погребе так вот весь. Вон соседу дом разгатило. Ой, я Бога молил, чтобы хоть бы в дом не попал.
Его соседи забивают пленкой выбитые окна. Таких сильных обстрелов здесь не было уже больше года, но покидать свои дома не собирается, рассказывает Елена Совражная.
Конечно, страшно, но никуда не поедем. Вот. Страшно, конечно, дай Бог, чтобы больше не было. Пусть вот это погремит и утихнет все.
На Горловском направлении ночные минометные обстрелы – стандартный сценарий. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник.
На Горловском периметре ситуация аналогична попередним дням. Засветло бойовики провокуют украинских військових на відкриття вогню у відповідь, а вже з настанням темряви застосовують важке озброєння. Зокрема, вчора там використовувались ворожі міномети.
Сьогодні в Курдюмовці относительно тихо, залпи слышаться рідко і далеко, но заслышав їх, люди уходять з вулиць в свої дома. Здесь работает несколько аварійних бригад, они восстанавливают линии электропередач. Школа временно закрыта. Никита Луцкий, Донбасс Реалії.
На Авдеевском коксохимзаводе готовятся запустить вторую печь. Об этом утром сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. После запуска будет восстановлена работа предприятия в штатном режиме. В Министерстве отметили, что ситуация с водоснабжением в Авдеевке стабильна, вода подается по графику. Электроснабжение также полностью восстановлено. Вчера была возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов, начаты работы по восстановлению поврежденных зданий. И уже проведены по 40 адресам. Пока нет электроснабжения в селах Каменка, Веселая и Петровская, расположенных вблизи Авдеевки, но энергетики работы ведут. Сейчас в Авдеевке находится корреспондент Донбасс Реалии Марьян Кушнир, и он с нами на прямой связи. Скажите, пожалуйста, Марьян. Здравствуй, Марьян.
Здравствуйте.
Окончательно ли восстановилась Авдеевка после обстрелов, или все-таки последствия их все еще ощущаются?
Ну, насправді не такі сильні були пошкодження Авдіївки. Тим більше будинки відремонтовуються і, зокрема, запускаються вже всі необхідні для проживання, для життя людей речі. Це і є електропостачання, є і тепло вдома, в будинках. Працюють усі магазини без виключення, працюють кафе, ресторани до того ж. Тому я вважаю, що ситуація в Авдіївці стабільна, окрім того, що все-таки на околиці, та як завжди, чути канонади, артилерійську перестрілку, можна говорити відкрито, що це є, що стріляють із крупкалібру, чути на все місто, навіть з іншого боку міста чути прекрасно, як стріляють, як вибухають снаряди в промзоні і поблизу. Тут без перестанку, в принципі, відбуваються бої, але по місту нічого не потрапляє на даний момент поки що. І, власне, життя в Авдіївці відновилося і зараз іде своїм нормальним життям.
Но ви говорили о том, що вчора був бой, от во время прямо включення. А сьогодні какова воєнна ситуація? Такой же бой или все-таки менее острая ситуация? Или это была штатная?
Так, вчора дійсно, коли ми включалися, вже був бій, вже зав'язався. Більше того, він тривав вже декілька годин. Власне, тоді вже працювала артилерія, коли ми спілкувалися. Зараз продовжує працювати артилерія. Чудово чують усі місцеві жителі, чути звуки в районі промзони. І тут взагалі ситуація в військовому плані, вона не стишується, вона напружена, стабільно напружена. Тільки єдине, що не використовують реактивних систем залпового вогню. Тим не менш, я ще не знаю, що повідомляв штаб АТО, але мені вдалося почути, що все-таки начебто використовували реактивні системи залпового вогню по позиції Збройних сил України. Але це тільки на перший погляд, це те, що я міг послухати. Детальніша інформація буде, знову ж таки, від експертів. І, власне, бій є, триває і буде тривати по позиціях, тому що бойовики не припиняють провокувати Збройні сили України, не припиняють обстрілювати позиції. Це було вчора зрозуміло, коли по позиціях і опорних пунктах, і спостерігальних позиціях Збройні сили України відкрили вогонь із стрілкової зброї, пізніше із гранатометів, а вже надвечір і з важких калібрів мінометів з 82-ки, 120 міліметрів, і вже і пізніше виїхав танк, ми теж чули це прекрасно, і він працював по позиціях Збройних сил. Тобто бойовики стоять повністю заборони мінськими угодами, заборони зброї, згідно мінських домовленостей, і, власне, вони працюють зі всього, але доводиться все-таки Збройним України можливими варіантами відповідати для того, щоб щонайменше захистити своє життя та здоров'я.
Народний депутат Юрій Береза сьогодні говорив о том, що в Авдіївці во время обострення со стороны сепаратистов воювали русские десантники. Говорят ли об этом военные? Может быть, есть какой-то стиль у них определенный?
Ну, щодо того, хто воює, як воює, мало зрозуміло, тому що це ж треба візуально бачити. І не знаю, звідки інформація в пана Білецького. Тим не менш, між собою, звісно, говорять про те, що воюють кадрові російські військовослужбовці. Але, знову ж таки, фото і відеофіксації цього немає. Ми говорити зараз не можемо, чи десантники це були, але про те, що працюють вони точно і працюють із спеціальною підготовкою, про це військові говорять відверто. Тобто можна вважати, що все-таки там російські військовослужбовці, якщо не самі натискають на курок, то вказують це робити. Це, власне, таке бачення військовослужбовців, з якими я вчора півночі спілкувався, коли слухав арт-удари.
Спасибо большое, Марьян. С нами на связи был наш фронтовой корреспондент Марьян Кушнир. Он сейчас находится на Донбассе, в Авдеевке.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Обстрелянный Докучаевск, неспокойная ночь в Донецке, многочасовой обстрел пригорода в Горловке. Таковы прошедшие сутки на неподконтрольной Украине части Донбасса. Сепаратисты не прекращают работу артиллерии из жилых районов Макеевки и Донецка, а также активно распространяют информацию о якобы готовящемся со стороны ВСУ провокационном обстреле Мариуполя. Подробнее об увиденном и услышанном нам расскажет Станислав Васин. Он сейчас находится в Донецке. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер.
Местные писали о том, что ночью из Донецка стреляли из оружия крупного калибра и довольно интенсивно. Что вы видели и слышали? И вот недавно прочитали тоже о том, что со стороны мотеля, это между Донецком и Макеевкой, автостанция «Мотель», тоже опять стреляют из оружия крупного калибра. Так ли это? Расскажите о ситуации.
Да, действительно, это так. Вчера вечером и ночью работала крупная артиллерия, но работа продолжалась недолго, там буквально несколько часов, да, то есть это не всю ночь. Что касается мотеля, то вот буквально минут 10 назад, наверное, как стихла артиллерия, которая работала около полутора часов со стороны мотеля, а также из других районов Донецка и практически всех районов Макеевки и даже Харциска. То есть я почитал местные сводки в сепаратистских сетях, и там местные жители сообщают о том, что артиллерия слышна даже в Харциске, при том, что Харциск, ну, это, можно сказать, глубокий тыл, и он в основном используется как промышленная зона и база хранения боекомплекта. Оттуда достаточно редко бьют орудия, потому что он достаточно далеко от фронта, и требуется серьезный калибр, чтобы боеприпасы долетали. Но, тем не менее, вот сообщается о том, что артиллерия работала и из Харциска. Здесь есть еще один такой достаточно тревожный момент. За последние двое суток, в том числе и про украинские жители, которые здесь остаются в оккупации, говорят о том, что ночами идут огромные колонны техники со стороны Шахтерска, Тореза и того же Харциска, которые заходят в Макеевку и Донецк. Причем огромные даже по местным масштабам, говорят о том, что буквально вот видели колонну из трех десятков танков, а также совершенно непонятные орудия, которые даже трудно описать. То есть они больше были похожи на некую стрелу. Да. Вот. И все это говорит о том, что очень велика вероятность дальнейшей эскалации вот этого конфликта.
А как давно не видели таких колонн техники? Можете соотнести, Станислав?
Вы знаете, последний раз такое перемещение, наверное... Может быть, я помню где-то летом 16-го, вот буквально более полугода назад. А когда началось Авдеевское обострение, то даже тогда, вот безусловно, техника перемещалась и по Донецку, и по Макеевке, но в таких масштабах и глубокой ночью она не двигалась. То есть это были перемещения, как правило, днем или вечером просто в сторону фронта. А здесь они целенаправленно, видимо, пытаются скрыть это перемещение, что говорит о том, что, понятное дело, что это российская техника, но, возможно, также зашли и кадровые российские войска, к сожалению, в очередной раз через неподконтрольную украино-российскую границу.
Техника без опознавательных знаков же, наверное. Сепаратисты писали о том, что работа Донецкой фильтровальной станции полностью восстановлена. Скажите, есть ли в городе свет, тепло, вода, нет ли перебоев?
Да, все это есть. На данный момент никаких проблем с этим нет.
Спасибо большое. С нами на связи был наш донецкий корреспондент Станислав Васин.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. В студии Оксана Витер. И сегодня мы говорим, как и обещала тема нашей студии, зависима ли Украина от закупок угля у сепаратистов. Ждем и вашего мнения. Номер студии 0800 300 403. Звонки бесплатны по обе стороны линии разграничения. Сегодня будем говорить о таком важном вопросе с Михаилом Волынцом, председателем независимого профсоюза горняков Украины. Михаил Волынец у нас в гостях. И Дмитрий Сахарук, исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК «Энерго». Итак, сегодня 14-й день торговой блокады неподконтрольных территорий. Как сказал Семен Семенченко, народный депутат и инициатор блокады, собственно, 15 тысяч вагонов не зашло к оккупантам, как он заметил. Вот на связи у нас есть Семен Семенченко. Здравствуйте, Семен. Извините, технические проблемы. Хотелось бы просто, прокомментирую таким образом пока, так сказать, за него. Он заявил о планах активистов создать вооруженные посты. И сделать это нужно, цитирую, для того, чтобы защитить блокирующих от провокаций тетушек и олигархов. А вот и часть перепалки есть у нас в звуке между полицией и теми, собственно, кто блокирует железнодорожные и автопути. Во второй части звука столкнулись Семен Семенченко и глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин. Давайте послушаем.
Успокойся, алло! Имею право! А что вы делаете, И что вы делаете? Что ваши делают? Ты посмотри, что он сделал.
Ну, народный депутат, надо отойти с дороги, машины идут.
Да подождите. Что вы делаете?
Ну, народный депутат, с дороги отойти.
Я буду вынужден, если будете нападать, примените на это.
Давай, меня стреляй.
Успокойтесь, что вы делаете?
Это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой. Как написали активисты, ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу тетушкам, которые в сопровождении полиции колонной в составе 5 автобусов двигались на Бахмут. Дмитрий, скажите, пожалуйста, тут многие говорят, что, собственно, блокада, пока Семену не удается дозвониться, направлена против Рината Ахметова и, собственно, против ДТЭК. Как вы считаете, который транспортирует уголь с неподконтрольных территорий? Как вы считаете, как реагируете вообще на блокаду?
Добрый день. Вы знаете, мы очень ответственно относимся к тому, чтобы зимой у людей был свет и тепло. Поэтому тот уголь, который мы добываем на наших шахтах, Свердлово-антрацит, Ровеньки-антрацит, мы перевозим на свои станции, сжигаем на своих станциях и вырабатываем электроэнергию. Поэтому любые перебои с поставками антрацита на станции ДТЭК, конечно же, мы рассматриваем как негатив, потому что это ставит под угрозу нашу способность обеспечить каждого украинца светом на подконтрольной территории. Поэтому мы выступаем за то, чтобы урегулировать процесс перемещения грузов. Это никакая не торговля. Перемещение грузов с наших шахт на наши теплоэлектростанции. Урегулировать в законодательном поле, если необходимо, прокорректировать мероприятия для обеспечения допущения контрабанды и обеспечить поставки угля на станции.
Скажите, пожалуйста, вот немного коснемся истории этой блокады. 14-й день она уже длится. Вначале говорил глава штаба блокады о том, что идет уголь, перекрыли они путь углю марки Т. Вот он не знал, как его правильно назвать, возможно, Т. И, однако, при этом руководство Луганщины заявило о том, что это может угрожать энергобезопасности других областей Украины. Каким образом? Скажите, пожалуйста, что это за уголь?
Не только Луганской области, не только других областей, всей Украины. Потому что если ляжет, развалится энергосистема, как это было около года назад в Соединенных Штатах Америки, то значительная часть территории Соединенных Штатов Америки была обесточена. Мы не можем себе представить, что кто-то завтра окажется на операционном столе, кто-то окажется в реанимации. И как тогда? А если банки будут обесточены? А если будут обесточены супермаркеты, кассы не будут работать? А если не будет работать метро в Киеве?
То это грозит катастрофой, да?
Это грозит катастрофой. А если начнется подтопление, канализация не будет откачиваться, насосной станции? И вы же понимаете, что атомные электростанции не вытянут. В чем ценность тепловых электростанций, что с их помощью можно маневрировать? Они имеют маневренные мощности, а мороз повышается до 20 градусов. В 2 раза и в 2,5 раза повышается потребление энергоносителей. Угу. Так я посмотрел таблицы, уже начали брать газ. Для того, чтобы сэкономить уголь, начинают брать дорогой газ. В том числе и импортный, закачанный из России через Чехию, через Венгрию.
А во сколько раз дороже газ?
Ну, газ намного дороже. Если взять единицу калорий, полученного с угля, из газа, то разница где-то в 3 раза. У нас уголь занижен. Вот понимаете, цена на газ, который добывается в Украине, имеет коммерческую цену, такую же, как цену поставленного газа за рубеж, из-за рубежа. А уголь у нас в 2015 году, в 2016 поставлялся по цене в 2-2,5 раза дороже из-за рубежа, дальнего зарубежья, в том числе из России, из страны-агрессора, чем украинский уголь и чем тот украинский уголь, который завозится с оккупированной территории. Но чем ценен уголь из оккупированной территории марки А и Т, антрацит и тощие, тем, что он не добывается ни на одной шахте на территории подконтрольной украинской власти. Но 50% тепловых электростанций в целом по Украине, а 6% на нашей территории, они сжигают только антрацитовые угли. Только антрациты. Ничем не заменишь. Или надо остановить, или же все-таки поставлять эти угли.
Сколько недопоставили уже из-за того, что блокада? Расскажите, пожалуйста, Дмитрий, вот ваше предприятие.
Сейчас сложно оценить, сколько недопоставили, потому что блокируются переходы всего 12 дней, и много угля находится в транзите, и оценить сложно. Но это существенный объем. Всего в год Украина, подконтрольная территория, потребляет 9 миллионов тонн угля, который привозится с неподконтрольной территории. 9 миллионов тонн, если его думать, где взять, вот...
Какая-то часть от всего, расскажите, пожалуйста. Вот от всего, который нужен электростанциям.
Ну, смотрите, в нас сжигается в месяц...
Может быть, приблизительно.
В месяц 1 миллион 300 тысяч тонн углей.
Угу. Значит, получается...
То есть 2 миллиона 300 тысяч. Из них 965 миллионов антрацитовых углей. В месяц.
Тысяч,
да. Извините. 965 тысяч тонн антрацитовых углей сжигается в месяц на нашей территории.
30-35% это антрацитовый уголь, который сжигается на нашей станции в год.
Купить, не менее.
Купить этот уголь можно в ЮАР или в Австралии. Для этого нужно морем привезти. Средний срок доставки угля из ЮАР в Австралии 80-90 дней. Цена, вот сейчас с зоны АТО уголь покупается P1730, цена Роттердам плюс 3000.
Роттердам это откуда? Из ЮАР?
Это если покупать по цене, рассчитанной по формуле Роттердам плюс 3000. Разница 1300 гривен на одной тонне. Нужно 9 миллионов. Вот получаете вы 990 миллионов плюсом, которые необходимо потратить дополнительно. Умножьте это, поделите это на курс, получите огромную сумму долларов, которые необходимо приобрести в Украине, чтобы платить за уголь. Это неизбежно потянет за собой еще и рост курса доллара. А рост курса доллара,
да, за
потянет,
доллары покупаем
соответственно,
уголь.
Это повлечет за собой инфляцию. То есть это на самом деле очень серьезные последствия, плюс ограничение портов, которые у нас есть. Мы не можем, порты не могут перевалить больше 400 тысяч тонн угля в месяц. Вот 12 месяцев можете на 4, получите 6 миллионов тонн. То есть даже если по максимуму переваливать уголь через порты, мы необходимый объем не перевезем.
Так вот смотрите, интересная деталь. У нас, кроме тепловых электростанций, которые производят электроэнергию, ну, немножко там тепла дают ближайшие города, у нас еще есть ТЭЦы, теплоцентрали, которые
отопление.
В основном дают тепло, отопление, они дают горячую воду и они дают электроэнергию. Вот там тоже проблема очень серьезная, потому что 70% самых таких крупных теплоцентралей, они работают на антрацитовых углях. У нас в месяц сжигается на теплоцентралях 260 тысяч тонн угля, газового всего 95 тысяч тонн, антрацитового почти в два раза больше, 165 тысяч тонн.
А какие города зависят? Может быть, знаете, какие от этих теплоцентралей зависят? Ну, я знаю, что в Киеве точно есть несколько ТЭЦ.
Ну, например, Дарницкая ТЭЦ, 4-я, 5-я.
То есть это в столице, да, получается?
Не только в столице. Я вам так скажу. Краматорская ТЭЦ крупная, Сумская ТЭЦ очень крупная, Эсхар, Черневецкая, Черниговская, извините, тоже работает на антрациту. Мироновская ТЭЦ работает, один блок на газовый, другой на антрацит.
И это антрацит, который поставляется с неподконтрольных территорий сейчас.
Так а откуда еще? Или с ЮАР? По цене почти два раза дороже.
Может быть, пытались закупать
в ЮАР? Нельзя будет сейчас завести с ЮАР. Вот я даже не понимаю. Сегодня министр Насалик, министр энергетики и угля, сказал, что Соединенные Штаты Америки завезут 1 миллион тонн угля, но он очень осторожно говорил. Он говорит, по непроверенным сведениям. Даже министр не знает, откуда уже везти уголь, и он обнадеживает. А с Америки, во-первых, этот уголь не очень подходит, а во-вторых, он очень дорогой. И мы можем получить большие неприятности. Тут надо смотреть по теплотворности, по качеству и так далее, цену.
То есть это нам дорого.
Возможность разгрузить его в портах. Заявлено. У нас нет глубоководных площадок для разгрузки угля. Его надо еще перегрузить, довезти и так далее.
То есть, скажите, пожалуйста, вот можете прокомментировать такой факт. На Славянской ТЭС уже сказали о том, что вот буквально в конце недели, что осталось всего на 6 дней угля. Может быть, знаете об этой ситуации? Знаете, наверное.
Действительно, Славянская ТЭС потребляет угли марки А, антрациты, и вследствие того, что поставки углей ограничены, действительно, станция останавливалась, либо работала на минимальном составе. Это уже последствия блокады. Это первая ласточка.
А, то есть фактически... А еще какие электростанции под угрозой? Расскажите, пожалуйста.
Смотрите, мне сегодня звонил один из атошников. Он говорит: Михаил, а почему профсоюзы молчат? Вы подключайтесь, потому что он сказал, что на Славянской ТЭЦ. На два дня осталось углей. То есть он получил свою информацию.
А, да.
Я смотрю, суточное потребление, но там где-то 3-4 дня осталось углей. И то они начинают уже работать в щадящем режиме.
У нас вот в настоящий момент всего на станциях, которые находятся на подконтрольной Украине территории, это Трипольская, Змеевская, Приднепровская, Луганская, Криворожская, Славянская, 858 тысяч тонн антрацита. При потреблении текущем нам хватит на 25 дней. Этого угля.
А то сейчас есть... что-то завозится? Все-таки полностью блокада не охватывает эти веточки?
Незначительные объемы заводятся, однако в режиме сжигания мы не имеем возможности поставлять угли на станции. Поэтому, учитывая, что у нас температура средняя в феврале ожидается на уровне где-то минус 1,8 градуса по сравнению со среднегодовой за последние 5 лет, то есть будет холоднее, мы будем потреблять все станции гораздо больше угля, чем даже в прошлом году. Поэтому оценочный срок до начала выбывания блоков, которые работают на антраците, вот в настоящий момент 25 дней. После этого придется ограничивать потребителей, и будут так называемые, очень высокая вероятность, не будет другого выхода просто, как сбалансировать систему, это верное отключение. К сожалению, почувствуют эту ситуацию все потребители в Украине.
25 дней до верных отключений, если не изменится ситуация, если блокада продолжится.
Ну, смотрите, остаток на Криворожской ТЭС осталось 160 тысяч тонн антрацита угля. Они потребляют в сутки 7 тысяч.
Ну, так, здесь уже 160 нас... на 7, это будет 20 дней. Ну, те же самые 25 примерно и получается.
Да, примерно 20 дней, да. Но дело в том, что там мощная промышленность, но я слышу, что участники блокады, они говорят, что они еще в Кривом Роге построят там, начнут блокировать поставки углей.
Мы, к сожалению, не можем
дозвониться. Двойной контроль, да. Но я думаю, что там рабочие не потерпят такую
ситуацию.
Мы
продолжим после короткого выпуска новостей. Пожалуйста, с ними в студии Егор Устинов.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В последнее время Россия активизировала ввоз на территорию неподконтрольной части Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО. По его словам, военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозятся организованно и планомерно практически в ежедневном режиме, как автомобильными дорогами, так и по железной дороге. По мнению секретаря СНБО, все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе. Российская сторона это заявление пока не комментировала. Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов предложил первому заместителю специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу ввести режим полного инспектирования территории завода силами ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, инспектирование территории завода необходимо для исключения распространяемых в прессе сепаратистов новостей о размещении точек У. Магомедов подчеркнул, что оружия на заводе не было, нет и не будет. Ранее так называемый заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ перебазировали на территорию Авдеевского коксохимического завода из Краматорска два ракетных тактических комплекса «Точка-У». Представители незаконной организации ДНР в ближайшее время планируют запустить фармакологический завод «Стирол» в Горловке. Об этом заявил руководитель организации Александр Захарченко, передает сепаратистский сайт «Дан». Напомню, концерн «Стирол», который входит в группу «Остхем» Дмитрия Фирташа, 8 мая 2014 года временно приостановил производство в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе. Ранее экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский заявлял, что на территории фармацевтического предприятия нелегально производят наркотики. Все пенсии жителей неконтролируемых территорий востока Украины начисляются и будут им выплачены при определенных условиях. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров. Розенко объяснил, что выплаты пенсий и социальных пособий в контролируемых сепаратистами районах возобновятся лишь при условии выполнения ими Минских соглашений, восстановления территориальной целостности Украины и ее законов на оккупированных территориях. Кроме того, отметил вице-премьер, получать деньги жители неподконтрольных территорий могут уже сейчас, переехав на постоянное место жительства на территории подконтрольной украинской власти.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
А во второй части программы «Слушайте». С неподконтрольных территорий в украинские учреждения начали поступать платежи за водоснабжение. И представители ООН рекомендуют властям Украины платить пенсии всем жителям Донбасса. Мы продолжаем наш разговор в студии. Тема у нас такова. Насколько нужен уголь, нужно ли закупать уголь с сепаратистских территорий, с неподконтрольных Украине территорий в Украину? Вообще, нужен ли он и правомерно ли, насколько нужна блокада? У нас в гостях Дмитрий Сахарук, это исполняющий обязанности директора ДТЭК «Энерго», и Михаил Волонец, глава независимого профсоюза горняков Украины. Скажите, пожалуйста, а насколько, Дмитрий, скажите, пожалуйста, насколько вот сколько шахт работает на неподконтрольной территории вот ДТЭК?
На неподконтрольной территории работает 21, извините, 11 шахт, которые входят в группу ДТЭК.
Скажите, сколько на территории так называемой ЛНР, так называемой ДНР?
Ну, у нас находится одна шахта на территории Донецкой области, и остальные шахты находятся на территории Луганской области.
Они прибыльны, скажите, пожалуйста?
К сожалению, в настоящий момент это, сложно сказать, прибыльным предприятием, потому что предприятия работают на сниженной мощности, не добывая тот объем угля, который они рассчитаны, и поэтому прибыльными они быть не могут по причине того, что объем угля не обеспечивает покрытие затрат, которые мы понесли на то, чтобы восстановить шахты, поддерживать их в работоспособном состоянии и нести постоянные расходы на проветривание и на водоотведение.
Потенциально... Разрешите, я дополню. 11 шахт ДТЭК в Луганской области, но шахты чаще всего работают неполную рабочую неделю, в неделю иногда 2 дня, 3 дня, в зависимости, какая обстановка.
И то есть это интенсивность обстрелов, да, если...
Угли, пропускная способность и много других факторов.
Мы приглашаем к разговору и наших слушателей. 0800-300-403, номер прямого эфира. Пожалуйста, набирайте, высказывайтесь, за вы или против блокады. Нужен ли, как вы считаете, Украине уголь с сепаратистских территорий, с неподконтрольных территорий? А скажите, пожалуйста, этот уголь, вот антрацит, он идет только на внутреннее потребление? Или же, ну, вообще уголь, добываемый на неподконтрольных территориях? Или же все-таки там, может быть, что-то на экспорт?
Нет, в настоящий момент весь уголь, который мы, как компания ДТЭК, добываем и перевозим на наши станции, мы перевозим только на станции ДТЭК. На экспорт уголь, который добывается на неподконтрольной территории, не поставляется.
Позвольте, я дополню. В нас на оккупированной территории оказалось 93 шахты. В том числе некоторые шахты добывают коксующийся уголь, как, например, 3 шахты в Краснодоне. Есть шахты на оккупированной территории Луганской угле, которые добывали газовые угли. Так вот, с 93 шахт на оккупированной территории сейчас работают 22 шахты. И некоторые из них абсолютно нестабильны. Вот. Пока еще более-менее как-то еще работают шахты, где более высокая организация работы, это шахты ДТЭК. Оттуда Украина может брать дешевый уголь. И нам необходимо не забывать, что это украинцы там проживают, что это украинская территория, что это украинский уголь. И что шахты никто в нас новые не построит. У нас шахту в Нововолынскую, 10-ю, Львовско-Волынского бассейна, строим с 89-го года. И в этом году хотели ее, из нее сделать водокачку. Вложили миллиарды, не можем ее достроить. Поэтому мы не можем просто так вот бросить шахты, бросить своих людей. Эти шахты перерегистрированы на нашей территории. Они платят налоги в бюджет Украины. Они отчисляют деньги в пенсионный фонд. Многие из той территории получают пенсию, большинство. Они ее заслужили. И если платить туда пенсию, а не пополнять пенсионный фонд и фонды социального страхования, то завтра и пенсионный фонд еще развалим.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, говорите. Откуда вы? Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я из Луганской области, я вам звоню. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот насколько вот этот миф о убыточности шахт Донбасса вот верен, потому что до войны время такое некоторые политики говорили, что, дескать, шахты убыточные, что их только чуть ли не из жалости к шахтерам держат, а теперь выясняется, что, оказывается, они, шахты нужны, что без угля за границей дорого покупать, без угля Украина не может обойтись. Вот где правда? Потому что вот эти разговоры о том, что они типа уже и не нужны, что Россия их закрыла вот, в Ростовской области, а мы держим, ну, типа, как только... как социал.
Дотация. Спасибо вам большое. Спасибо. Вопрос
прекрасный. Да, Михаил Волнец, я председатель независимого профсоюза «Горняков Украины». Хочу сказать следующее. В ростовской части Донбасса Россия закрыла практически все свои шахты, а там осталось несколько шахт. Там бастуют шахтеры, вовремя не платят зарплату. В России есть огромные запасы углей, мощные пласты.
Кузбасс.
В Сибири, в Кузбассе, там затраты на добычу одной тонны составляют $10. Другое дело, что логистика сложная и тяжело доставлять им в Европу и на территорию Украины. Когда вот сепаратистские вот эти начала были, мы сдерживали шахтеров от поддержки вот этих сепаратистских всяких моментов, потому что шахтеры понимали, видели, что беспрецедентно короткий период в России, в Донбассе, в ростовской части Донбасса, было закрыто более 100 шахт. И эта территория превратилась в зону такого экологического бедствия, социальных последствий и многих других неприятных моментов. Многие уезжали в любые регионы в поисках работы, то есть в депрессивный регион превратили ростовскую часть Донбасса. Что касается нашей части, то государство поддерживало шахты, потому что уголь нужен был для нашей промышленности.
Часть закрывали, но часть оставили.
Ну, закрывали многие шахты, но все-таки государство несло ответственность. Затраты были больше, чем реализовался уголь. Ну, например, затраты составляли 1800 гривен там, в 2013 году, а реализовали уголь по 800 гривен. Государство, таким образом, дотируя угольную промышленность, позволяло предприятиям и населению пользоваться дешевой электроэнергией. Энергии. Такая скрытая поддержка была для всего населения страны.
Но сейчас
и через коммунальные платежи.
Шахты. Но сейчас, нет,
смотрите,
наверное.
Что сейчас на нашей территории происходит. Шахты работают себе в убыток, это правда. Шахтеры работают на изношенном оборудовании, низкая зарплата.
Боевых действий, также все-таки шахты детекта, они же не в убыток себе работали,
ведь
верно?
Давайте я закончу.
Да, извините.
И сейчас государство выделяет мало господдержки, и в очень сложном положении находятся шахты на нашей территории, которые добывают газовый уголь. Очень тяжелом положении. Это другая история. Но эти шахты тоже, если они являются убыточными, там 99%, 32 шахт, 30 являются убыточными. Но, тем не менее, их надо сохранить, оказать небольшую поддержку со стороны государства или инвесторов, или приватизировать их, но дать новую жизнь этим шахтам. Они нужны, это рабочие места, целые шахтерские города.
То есть, тем не менее, так как дотация это одно, но тем не менее шахты нужны. Есть у нас еще один слушатель, пожалуйста, говорите, откуда вы, как вас зовут и какой вопрос у вас?
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я звоню из города Бахмут. Вот же возле железной дороги, тут перекрыли как бы железную дорогу. Ну вот возят уголь. Вот наблюдали такую ситуацию. Везут уголь, его чем-то белым сверху присыпают. Ну, наверное, какой-то контроль. И так вот смотришь, есть вагоны, в котором 5-7 тонн такие ямы выбранные. Получается, что между Майорском и Бахмутом где-то этот уголь выбирают. И вторая ситуация. Доезжает уголь, допустим, до станции Бахмут. Он тут перегружается на КамАЗы. И открываешь газету, и в газете объявление. Уголь антрацит 3500 тонн. Это прошлый год. 3300-3500. Вот люди, я получаю субсидию на уголь. Мне в прошлом году рассчитали субсидию 1500 гривен тонна.
То есть дорогой уголь.
Иду покупать уголь антрацит. 3500 тонна продается по объявлению. Получается, часть угля едет где-то дальше, часть угля на Бахмутской станции разгружается.
То есть какой у вас просто... вопрос, скажите, пожалуйста?
Ну, ворует, понятно, времени. Что ворует,
ну,
поэтому
да,
появляется...
За то, что 1700 вывозят уголь. И куда он едет? Он едет до первой же ближайшей станции, его перепродают уже по 3500.
Расскажите, пожалуйста, Дмитрий, какие процессы происходят?
Я думаю, что нужно расставить точки над «и». Когда мы говорим об угле по 1130 гривен, мы говорим о штыбе, который едет на станции. Этот уголь не потребляется и не используется для, в быту для обогрева жилищ. А, наверное, дозвонившийся имеет в виду сортовые марки угля, так называемые семечко, орех, которые вот используются для бытовых нужд. Вот мы действительно знаем о фактах воровства, воруют и наш уголь, но мы действительно пытаемся с этим бороться. Единственное, что могу сказать, что все наши поставки, они идут от станции, от шахты либо обогатительной фабрики напрямую на станцию, теплоэлектростанцию, где и разгружаются. Вот. Эти случаи, конечно, должны, которые, вы помните, если не имеют места, должны расследоваться правоохранительными органами, и подобные вещи, собственно, как и контрабанда, если такое имеет место, они должны находить адекватную оценку правоохранительных органов.
Спасибо большое. Ну и оцените коротко, пожалуйста, действительно, блокада, насколько она угрожает, вот резюмируя буквально по полминутки.
Я как председатель профсоюза, как представитель общественной организации, очень часто организую разного рода акции протеста. Но мы смотрим, чтобы не нанести вреда населению. Если даже мы перекрыли улицу, мы смотрим, какие последствия, как реагируют люди. Но если при таком усилении мороза, во время военных действий и агрессии России против Украины, если еще блокировать и препятствовать работе нашей экономики, то таких вещей допускать нельзя. Надо просчитывать, думать, и политики должны это все учитывать. Если они не считаются с тем, что остановится какое-то предприятие, что возникает очень большой риск того, что может разрушиться вся энергосистема, ну тогда они поступают безответственно.
И скажите, пожалуйста, будет ли как-то ДТЭК противодействовать, возможно, если это действительно влияет таким образом? Тоже коротко, пожалуйста.
Ну, как угледобывающая компания, не имея возможности никоим образом противодействовать, мы призываем, единственное, стороны, которые организовывают подобные блокады, найти решение, которое обеспечивает борьбу с контрабандой. Это можно сделать в законном способе. Если необходимо, усилить контроль при пересечении грузов, добавить необходимые посты, изменить законодательство, создать рабочую группу, которая позволит разрешить решить вот эти спорные моменты. Но мы четко понимаем, что без решения в законном поле, без принятия соответствующих дополнительных нормативных актов, останавливать просто поставки топлива на станции в разгар отопительного сезона, это преступление против Украины. Да. Украина от этого только потеряет, никак не выиграет. Поэтому это нужно сейчас прекратить, нужно перевести все в нормальное цивилизованное русло и решать подобные вопросы не путем блокирования топлива на станции, а путем проведения нормальных цивилизованных переговоров, принятия соответствующих нормативных актов в парламенте либо на уровне правительства.
В январе я на несколько дней выезжал в Донецкую область, в зону АТО, и был на самых там передовых позициях. И мне стало известно из разных источников, что проходят караваны, десятки караванов проходят нелегально, как в одну и другую сторону. Но они не идут через контрольно-пропускные пункты, они идут в обход. И, естественно, там и силовые структуры знают, и представители органов власти. Вот там нужна помощь представителей АТО, народных депутатов. Я готов вместе с ними туда идти и прикрывать эти караваны. А через КПП в основном идет все как бы легально, подконтрольно. И, ну, почему-то блокада ведется на КПП.
Спасибо большое. У нас в гостях были Михаил Волонец, глава независимого профсоюза горняков Украины, и Дмитрий Сахарук, исполняющий обязанности директора ДТЭК «Энерго». Нужно ли признавать Донбасс оккупированным и будет ли в Украине антикоррупционный Майдан? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре прямо сейчас.
На фоне обострения конфликта в Авдеевке в Украине вновь стал вопрос о признании России оккупантом Донбасса на законодательном уровне. Об этом пишет «Новое время». Инициаторы специального закона обвиняют украинскую власть в том, что непризнанием факта участия России в конфликте ее освобождает от ответственности за разжигание войны на Донбассе и его последствия. Чтобы установить ответственность России за тысячи смертей и ранений, 1,5 миллиона беженцев, а также массовые нарушения прав человека и разрушение инфраструктуры, Украина Украина должна доказать, что вооруженный конфликт в Украине является международным, а Россия в нем агрессор. В противном случае, аргументируют они, война на Донбассе де юре рискует в будущем называться внутренним украинским конфликтом, а все финансовые проблемы лягут на бюджет Украины. Однако, по словам замминистра по оккупированным территориям, факт оккупации Донбасса можно признать, но это ни на что не повлияет. Когда в ночь на 1 февраля румынское правительство голосовало за постановление об амнистии и декриминализации преступлений коррупционного характера, чиновники даже не догадывались, что их решение выведет на улицы городов сотни тысяч граждан. Об этом пишет КП в Украине. Отмечается, что румын разозлило то, что власть намерена выпустить из тюрем сотни коррупционеров и не наказывать тех чиновников, которые берут взятки до 44 тысяч евро. Как пишет газета, насмотревшись на румынские протесты, украинские политики, позиционирующие себя как антикоррупционеры, также загорелись. Они готовы выводить народ на антикоррупционный Майдан. Депутаты утверждают, что Румыния дала Украине урок гражданского протеста против коррупционеров при власти. Более того, антикоррупционные протесты, по их словам, не за горами и в Киеве. Однако эксперты сомневаются в возможности антикоррупционных Майданов в Украине. Украинцы, по их мнению, могут выйти на масштабную акцию протеста, если случится что-то резонансное. Из-за коррупции точно не выйдут. В Беларуси на самом деле боятся российских учений и возможного появления зеленых человечков. Это утверждает российская «Новая газета». Издание пишет о том, что между руководством двух стран продолжают расти разногласия, а на границах республики появляется военная техника. В связи с этим каждый может сравнить эти факторы с событиями, которые предшествовали аннексии Крыма, и резонно начать волноваться. Автор статьи сравнивает аннексию полуострова с созданием союзного государства России и Беларуси в 90-х. Он говорит, что обоим государствам удалось достичь успехов на пути интеграции, однако когда Москва решила идти ва-банк на международной арене в 2014 году, Кремль абсолютно не интересовало, что по этому поводу думает Минск. Причина в том, что вместо равноправных союзников Москва до сих пор видит в постсоветских республиках сателлиты, политика которых должна идти в фарватере «Большого брата». Но в последнее время этот фарватер становится все более опасным, что подтолкнуло белорусского лидера внимательнее присмотреться к Европейскому Союзу как единственной альтернативе союза с Москвой.
А сейчас часть команды «Донбасс Реалии» совершает поездку по городам и поселкам Донбасса. Сегодня состоялся выездной эфир из Сватова. Трансляцию встречи наших журналистов с местными жителями и активистами посмотрело более 7 тысяч пользователей соцсети Facebook и более 1000 зрителей на других интернет-ресурсах. О чем жители Сватова говорили с моими коллегами, нам расскажет Денис Тимошенко, ведущий выездных эфиров. Здравствуй, Денис.
Привет, Оксан.
Привет. Денис, скажи, пожалуйста, чему была посвящена сегодняшняя встреча и что больше всего беспокоит горожан?
Сегодняшняя встреча, тема была заявлена как «Почему Сватово удалось дать отпор сепаратизму?». Это была, наверное, одна из самых трудных встреч для модерации. Люди были, просто очень возбуждены. И под конец, после окончания, ко мне многие подходили и говорили, теперь ты понимаешь, почему Сватово удалось дать отпор сепаратизму? Люди, в общем, главный тезис, главный итог в том, что люди себя отождествляют не с Донбассом, а со Слобожанщиной. Слобожанщина – это край, где живут сейчас потомки казаков, которые бежали от польско-украинских войн. Люди там, как в принципе на Донбассе, не очень любят центральную власть. Ну а так называемый русский мир тем более. Рецепт успеха, насколько мы поняли из общения, в том, что люди Сватова смогли таки консолидироваться под началом мэра, под началом других активных людей. Вот мы узнали один из секретов, ходили слухи, что в Сватово была грандиозная по тем временам самооборона. Это 500, а то и 600, даже была цифра в 800 человек. Сегодня нам лидер тогдашней самообороны рассказал, что человек было всего лишь 50-56 человек штыков, такие цифры они называли для того, чтобы запугивать, собственно говоря, сепаратистов. Говорили о встрече руководства города с Алексеем Мозговым. На то время еще сепаратисты не набрали вот такой силы, и таким образом удалось пережить вот те бурные времена перед референдумом. И после этого в город зашли украинские войска, там сформировался батальон «Айдар», это родина батальона «Айдар», и все в Сватово, в принципе, закончилось на этом.
Там скажи, пожалуйста, откуда ждать следующей трансляции? Мало времени у нас.
Завтра в 12 часов мы будем вещать из Старобельска. Туда придут снова представители власти, представители интеллигенции, гражданского общества. Тема эфира «Старобельск между Донбассом и Слобожанщиной». Как раз поговорим о том, почему Сватово удалось, а в Старобельске все-таки нет. Там все-таки состоялись определенные события, сепаратисты определенное время держали власть в городе. И поговорим о местной идентичности, насколько важно быть жителем Донбасса для того, чтобы сочувствовать сепаратистам, и почему, например, в том же Старобельске люди, которые называют себя жителями Слобожанщины, все-таки сочувствуют сепаратистам. Смотрите нас завтра в 12 часов в YouTube, Фейсбуке и Одноклассниках.
Спасибо большое, Денис. Это был Денис Тимошенко, который вместе с другими журналистами из команды «Донбасс Реалии» находится в прифронтовой зоне. 2 миллиона гривен перечислили украинскому водоканалу за январские поставки воды на неподконтрольные территории Луганской области. Но эта сумма, жалуются водники, не соответствует объемам поставок воды. Этих денег недостаточно даже, чтобы рассчитаться за месячные поставки электроэнергии для предприятия. Энергетики, в свою очередь, грозятся вновь обесточить объекты водоканала, так как сами испытывают кризис из-за бесплатных поставок электричества на неподконтрольные территории Луганщины. Датировать еще и поставки воды энергетики не хотят. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
О поступлении на счет Попаснянского водоканала 2 миллионов гривен сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. По их данным, средства были начислены на счет водоканала за потребленную населением воду в январе 2017 года. Получение денег водоканалом подтвердили в Луганской области. По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства областной администрации Виталия Сурая, он пока не видел наименования платежа и не знает, оплата это за январь или покрытие предыдущих долгов, но деньги зашли двумя частями.
Первый платеж был 1 438 000, а во второй половине дня еще 550 000 зашло расчетный счет водоканала. Это напрямую предприятие по договору.
Однако поступившая сумма не покрывает расходов на поставку воды на неподконтрольные территории. Об этом рассказал директор водоканала Иван Вилков, но не стал называть сумму, которую предприятие должно получить за месячный объем воды, поставленной на неподконтрольные территории. Полученной суммы недостаточно даже, чтобы рассчитаться с Луганским энергетическим объединением, которое подает на водоканал электричество, говорит Иван Вилков.
Не, недостаточно. Ну, мы лево должны были в месяц по 8 миллионов гривен. Как вы считаете, достаточно?
Тем не менее, миллион гривен водоканал все же перечислил энергетикам в качестве погашения долга. Об этом рассказал генеральный директор Лео Владимир Грицай. Однако, по его словам, это капля в море, так как только в январе водники получили электроэнергии на сумму почти в 9 миллионов гривен. В самом же Лео сложилась критическая финансовая ситуация из-за неоплаченных поставок электроэнергии на неподконтрольные территории. Датировать еще и поставки воды энергетики не хотят и собираются обесточивать объекты водоканала. По словам Владимира Грицая, они уже пытались отключать западную фильтровальную станцию, поставляющую воду на неподконтрольные территории, но сделать этого энергетикам не разрешили из-за морозов. Как только погода в регионе наладится, к этому вопросу обещают вернуться.
Отключения однозначно будут, потому что мы неоднократно запросили, буквально пару дней назад повторно запросили у Попаснянского водоканала график погашения задолженности. Естественно, нам никто ничего не отвечает. Вот, соответственно, нам деваться некуда, потеплеет, будем отключать.
В случае отключения объекта водоканала без воды может остаться порядка миллиона человек. Большинство из них – жители неподконтрольных районов. Вопрос оплаты поставок воды решался в течение последних 2 лет на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске. Под конец прошлого года стороны переговоров заявили, что им удалось найти решение. В начале этого года была проведена первая оплата. Но пока, по словам чиновников, расчеты носят несистемный характер. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Представители ООН рекомендуют властям Украины платить пенсии всем жителям Донбасса, в том числе и жителям временно оккупированных территорий. А представительство ЕС в Украине и посольство стран-членов ЕС в Киеве выступили с заявлением в поддержку плана мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Он содержит в том числе и меры, направленные на возобновление социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, неконтролируемых государственной властью. Однако, по словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, таких механизмов пока нет. Об этом он заявил в интервью журналисту Инне Кузнецовой. Вашему вниманию фрагмент интервью.
И, власне, сьогодні ми всі читали, верніше, хтось сьогодні, хтось раніше читав інтерв'ю в «Зеркалі тижня» координатора системи ООН в Україні Ніла Воккера, де він сказав, що ООН, зокрема, дуже стурбовані і неодноразово порушували питання з приводу припинення соцвиплати пенсії, в деяких випадках, коли людей вилучали зі списків виплат, такі дії порушували навіть українські закони, не лише міжнародні. Всі громадяни потребують соцвиплат, незалежно від того, де вони живуть. Як ви це прокоментуєте?
Ну, я дуже радий, що пан Вокер тепер у нас вже виявляється і виконує судову функцію в Україні. І такого нахабного втручання в внутрішні справи України я ще не бачив. От його мало хвилює питання про те, наприклад, що у нас убивають наших військовослужбовців, про те, що йде війна, про те, що іноземні військові знаходяться на нашій території. Його це не хвилює. Його хвилює тільки одне, щоб Україна платила пенсії людям, які знаходяться на непідконтрольній території. Його абсолютно не цікавить питання, як ми це маємо робити.
Хіба які є можливості для
так
вас?
От я хотів би запитати пана Уокера. Тому що коли я говорив з західними послами, зокрема з послом Сполучених Штатів Америки Марію Іванович, я задав їй про це просте питання. Як ви бачите механізм виплати на непідконтрольній території? Вона сказала, в мене немає рецепту.
И коротко о погоде. Завтра, 8 февраля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 21 до 25, днем от 11 до 14 градусов мороза.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Оксана Витер и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Смотрите нас на Ютубе, дружите с нами в социальных сетях. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.